Рассказал казак эдак вкратце, минут на 20. Было больше времени, он бы и еще подетальнее прошелся. Да яга предупредила, что до рассвета недалеко. А с рассветом развеется бессмертный атаман. И ищи-свищи его потом, до следующей ночи.
«Знаю я эту ведьму, и про султана Халила наслышан», — призадумался прозрачный Степан Тимофеич. «Ох, и много от его гневливости неупокоенных призраков по земле ходит, головы под мышкой носят. Непросто будет с той парочкой справиться. Видать, досталась ему преступным образом перчатка страшная, с кожей с руки колдуна великого содранная, и такая в ней сила, что и по сей день, кто ее наденет, большое могущество обретет».
«И что же, уступить, что ли? А что тебе остается?»
«Драться!» — сотник рукой воздух рубанул, да так, что и призрак всколыхнуло. «Мой дед говорит, что казак врага пикой заколет, шашкой срубит, кулаком в морду даст, но ежели уж совсем никак, так хоть в рыло плюнет со всяческим старанием».
«Люба!» — призрак кивнул, бороду прозрачную разглаживая. «Добрый казак был твой дед, не хуже моих ясаулов. Что ж в помощь хочешь? Могу золото дать без меры. Любое войско на те деньги наймешь».
Руками взмахнул, да и показались над землей сундуки огромные, полные злат серебра, бочки монетами в склень набитые, а уж драгоценных камней, алмазов с изумрудами, жемчугов с рубинами вообще как грязи.
«Нет, мне этого добра не надо. С золотом проблемы одни. Сиди над ним, чахни. Не-не, не пойдет».
«Тогда великую армию бери, но и главнейшим генералом тебя поставлю. Знай, сиди на белом коне, саблей маши да кричи «ура», а прочие за тебя и солдатики сделают».
Огляделся сотник, и уж маршируют впереди полки гвардейские, скачет конница эскадронами, вот уже и пушки ведут тяжеленные, артиллерия стрелять собирается, просит лишь направление указать, да поправку на ветер делают. Потряс головой казачина, все мысли о генеральских погонах выкинул и отказался сызнова.
«Нет, нет, не по чину мне такие силы. Это ж всю степь разнесет. Еще чего доброго, красную рыбу в Волге распугают, а нам тут жить».
«А может, тогда тебе бескровно, то бишь дипломатически весь вопрос решить? Только один человек на всю Россию на такое способен. Держи!»
И опустилась, откуда ни возьмись, на казачью голову императорская корона, вся из гнутого золота, от каменьев самоцветных так и переливается, и свет от нее неземной исходит. Словно бы вот надел сие на голову, и в раз все проблемы прочь ушли, сами собой разрешились, ибо кто ж с волею государя российского спорить станет?
«Уйо! Самой держить!»
Баба-яга слева так и присела списком.
«Уж ты прости, дуру старую, сейчас сразу признать не удосужилась!»
А казак поморщился с досадою, под весом короны царской пригнулся изрядно, потом в сторонку ее сдвинул аккуратненько. «Нет, не по мне эта шапка Мономаха, а попроще, нельзя ли чего-нибудь?»
«Да что ж ты хочешь?» —
призрак прогудел недоумевающе.
«Шашку бы! Мою вражин забрал!»
Баба-яга так себя по лбу хлопнула, что гул аж до краев дикого поля долетел. Об края Османской империи стукнулся и мимо Млечного пути обратно вернулся.
«Шашку? И все?»
— не поверил легендарный атаман, вскидывая призрачные брови.
«Ни золота, ни силы, ни власти, одну только шашку!»
Поторопился он, Степан Тимофеевич, едва ли не в слезах взмолилась баба-яга, падая на колени. Не подумав, ляпнул, ну ж кем не бывает, а? Маловат нам одной шашки будет, и надо бы...
Нет, твердо объявил сотник. Казак без оружия, что пес дохлый. Ничего другого мне не надобно. Сам своей рукой и жену верну, и с врагом поквитаюсь.
«Степанушка! Тимофеич!» Бабка уж мало что не в полный голос орет, надрывается. «Да не слушай ты его, Ирда Деревянного! Он, видать, в детстве с коня сквырнулся до мостовой в круг Кремля Астраханскую башкой подростков 283 булыжник насчитал! Мозгов нет, считай, калека! Ты со мной дел веди! Что там насчет золота-то уточнялось? Так я думаю, накинуть бы надо процентиков, ну, не знаю, 200, что ли? Ну, и мне за контакт, за маршрут, за подтягивание. Как знакомых рейс нам туда-сюда, расход алкоголя, да это транспортные расходы.
А сам Разин-т приумолк, на казака смотрит пристально. И что в тех глазах таинственных, не понять, не прочитать. Одним движением руки призрачной заткнул он фонтан старушке и к сотнику обернулся. «А ты добрый казак». «Настоящий! Весь в деда пошел! Кровь-то не обманешь! Что ж, братка, коли обещался тебе помочь, так назад пятиться не стану! Раз ты так решил, бери мою шашку заветную, кавказскую, с персидского похода за зипунами привезенную!» Один миг, и возник перед сотником кавказский клинок красоты поразительной. Рукоять из дерева ореха, сама серебром да каменьями зелеными изукрашена, ножны белой кожей обтянуты, и по ним серебро, кованное с чернью, да самоцветы в петушиный глаз величиной. «Проверь, по руке ли будет?» Потянул сотник рукоять, и выплыл к нему из ножен клинок остроты невиданной, широкой вдоль, толстой в обухе, у эфеса орнамент растительный, упругость, баланс, отвес, тоже выше всяких похвал.
«Богатая вещь. Такую только генералу носить впору, непростому казаку. Но за подарок благодарствую. Небось, не посрамлю».
Поклонился сотник низко в пояс старому атаману, и Разин Степан казаку поклоном ответил, не погнушался, а после чего к бабе-яге обернуться не приминул на минуточку.
«Так вот, что я тебе сказать-то хотел, бабуленька. Ежели еще хоть раз меня вот так потревожишь, я тебя утоплю, как ту княжну из популярной песни. Кивни, ежели усекла».
«Усекла, милый, что ж это не усечь-то?» Присела в реверансе яга, а сама сквозь кривые зубы цедит. «Ну вот и подсуропила ты мне, подруга Зосечка, фигу тебе это перечание».
Запрокинула она голову. Да и самолично допила, чего там в бутылочке оставалось. Каменная баба только лицо обиженное скроить успела, но яга и не поперхнулась ни разу. А призрак Степана Разина в нарастающем рассвете растворился. Видать, к себе под землю ушел, а может, и на небо, кто их знает, где они обитаются. Главное дело, на зов явился. Своему сплеменнику помог, зато ему до сих пор честь и хвала. Сотник с новой шашкой, как ребенок с новой игрушкой, душой поет, а ноги сами в пляс идут. То покрутит ее, то почти в колесо согнет, то ветку срубит, то деревце тонкое. Уж через пару минут враж вошел, начал с разбегу да на две руки дубы толстенные валять. И ведь на что дивный клинок дерево срубает чистенько, хоть полируй да за стол садись. Сотник даже разочек с осторожностью по каменюке брошенной полоснул, разрезало камень, словно кусок масла.
«Вот уж спасибо тебе, добрый атаман Степан Тимофеевич!» — не постеснялся лишний раз поклониться казак. «Редкой силы вещь ты мне передал. С таким клинком на любого врага идти не страшно. Эх, коня моего верного здесь нет, но я эти морды басурманские пешим строем догоню. Уж не сомневайтесь, соскучиться не успеете, и долго ждать не заставлю».